Внимание! Чтение этой книги опасно для вашего мировоззрения. Предисловие. Наконец-то. Ну, наконец-то. Наконец-то я добрался до тебя, дорогой читатель. Сразу предупреждаю, что у нас длинные руки. У кого у нас, ты... Ничего, что я так сразу по-дружески. Узнаешь в ближайшем будущем. Кроме того, у нас также далеко идущие планы по поводу тебя, читатель. Что я так на тебя набросился? Ну, это исключительно в гуманных целях. Чтобы ты немедленно отбросил от себя эту книгу, подобно ядовитой змее. А если не отбросил, то значит осознаешь, что всю ответственность принимаешь на себя. И, находясь в ясном уме и твердой памяти, предвидишь все последствия. Как известно, из змеиного яда делают чудодейственные лекарства. И эта книга вылечит тебя, читатель, от множества глупостей и заблуждений. Если к тебе через плечо кто-то заглядывает в эту книгу, то можешь передать этому человеку, что и его тоже вылечат. Здесь я ставлю смайлик. Это странный знак, состоящий из двоеточия и скобочки, и означает он улыбку. Если повернуть книгу по часовой стрелке на 90 градусов, то можно увидеть эту самую улыбающуюся мордочку. Эту самую улыбку я буду часто использовать в тексте, предупреждая, что автор тут шутит. На всякий случай. Еще один смайлик. Много лет назад, уже почти 6, я написал другую книгу, которая называется «Бизнес. Пособие для гениев». В самом первом издании она даже называлась «Бизнес. Пособие для слабоумных», но потом я читателей пожалел. Так вот, в той своей первой книге, когда я был еще неопытным писателем, я обещал разрушить фундамент мировоззрения читателя. И хотя я тогда был еще неопытен совсем, но знаю много случаев, когда читатель бросал работу, прочитав только половину книги. Здесь же я рассчитываю на большее. Ну что такого особенного? Бросил человек работу, создал с нуля свое дело. Кого в наше время можно этим удивить? А вот пойти дальше... Это уже серьезно. Слово «работа», кстати, однокоренное со словом «раб». И как вы знаете, миллионы людей плетутся утром на работу, вынужденные трудом добывать свой хлеб насущный. Безобразие! Человек создан для счастья, как птица для полета. Горький, кажется. А вовсе не для работы. Работу вы бросите, конечно, это не вопрос. Тут я вам помогу. Для начала вам нужно освободиться от начальника, ибо недостойно человеку иметь себе начальника. А после этого нужно освободиться от людей, которые олицетворяют собой ум, честь и совесть нашей эпохи. Я имею в виду депутатов Госдумы. Они самые умные и поэтому издают законы, в которых определяют, что делать остальным. Они самые честные и поэтому пишут в законах, как по-честному. Они самые совестливые. И поэтому заменяют с помощью законов совесть. Древние люди жили примитивно. Ну там, скажем, один древний человек другому. Мол, ну что ты, Вася, не бери чужую шкуру или палицу. Не по совести это. А сейчас все по-другому. Прогресс. Не знаешь, если можно что чужое брать или нет, загляни в закон. Там все про это написано. Итак, начальники нужны, чтобы говорить вам, что делать. Ибо почему-то вы этого сами не знаете. А депутаты нужны, чтобы научить вас не брать чужого. Они в этом якобы лучше всех разбираются. Думаю, ставить тут улыбочку. Или читатель сам разберется. Но мы с вами отвлеклись. Я ж тут предисловие пишу. Итак, задача этой книги проста, как все гениальное. К концу книги я беру на себя социалистические обязательства. Не капиталистические же, научить читателя обходиться без начальников и без внешней совести и чести. Ну и внешнего ума, конечно. Будем обходиться встроенными. Как задача принимается? Тогда приглашаю читателя в соавторы. Я буду тут мысли писать, а дело читателя соглашаться, если согласен, и спорить, если не согласен. Но только очень прошу, не нужно спорить скучно. Не нужно повторять аргументы, которые банальны, затерты и избиты до полусмерти. Если аргумент, который вы хотите мне торжественно предъявить, известен вашей бабушке-пенсионерке, школьной учительнице и юристу из мэрии, то значит он известен и мне. А если этот аргумент известен мне, то уверяю вас, что у меня есть на него просто блестящий ответ. И я вам этот ответ скажу. А пока отвечу на вопрос, который мешает вам думать и понимать написанное уже несколько абзацев. А что это я на «вы» перешел? А это у нас с вами такой будет код специальный. Если я на «вы» перешел, значит заманиваю. А если говорю на «ты», то значит предупреждаю. Я выше предупредил? Предупредил. Ну все. Итак, как говорил Никита Сергеевич Хрущев, цели поставлены, задачи определены. За работу, товарищи! Часть первая. Введение. Книга эта относится к неизвестному мне жанру, ибо в жанрах я не разбираюсь, да и разбираться не хочу. Как сказал еще Козьма Прутков, специалист подобен флюсу. Не тому флюсу, которым паяют, а тому флюсу, который вскакивает на щеке. Крайне неприятная штука. Не любил Козьма Прутков специалистов, ох, не любил. И я не люблю. Во-первых, специалисты умничают. Во-вторых, любят произносить много непонятных слов. В-третьих, эти специалисты узкие. Ну и в-четвертых, они не умеют обходиться без работодателя. Стадо овец, говорят, без пастуха, вытаптывает пастбище и потом умирает с голоду. Ибо ума не хватает перебраться на другое пастбище, специалисты же. Люди они, конечно, хорошие, женщин с 8 марта поздравляют, но какой-то у них там в голове извилины не хватает, чтобы без работодателя обойтись. Ну какого черта этот работодатель нужен? Это обычно весьма неприятный тип, желающий поживиться на специалистах, дающий им всякие идиотские задания, ничего не понимая в том, по поводу чего задание дает. Да еще умудряется на этом прибыль извлекать из добрых, бескорыстных и умных специалистов. Это несправедливо. Специалисты заслуживают большего. Ну вот какой смысл всяким филологам изучать всякие там жанры или что там филологи изучают? И потом брезгливо копаться в разных там, стыдно сказать, произведениях людей, которые бесцеремонно называют себя авторами. Ведь лучше быть автором. И пусть другие выясняют, что это за жанр и тому подобную ерунду, которая никому, кроме специалистов, и не нужна. Какая разница, какой жанр? Хоть горшком назови, цель поставленную-то мы с вами достигнем. Бросите вы работу, станете сами себе начальником, и потом мне еще спасибо скажете. Мол, спасибо, Юра, за заботу, за то, что написал эту штуку неизвестного жанра. Ну вот, с жанрами разобрались. Зачем я пишу книгу? Можно сказать, что есть мне что сказать людям, но это не вся правда. Нравится мне это дело, людей от заблуждений избавлять. Вы истина одна. Сейчас расскажу. Истина одна. Знали? Сейчас объясню, почему так. Допустим, что истины две. Допустили? Теперь скажите, истинно ли утверждение, что истины две, а? Истинно. А где второе утверждение? Тоже истинное, что истин, например, три или даже пять штук. А нету. А если будет два таких утверждения, то сколько тогда на самом деле истин? Запутались? Вот и я тоже. Если истин будет две или больше, бардак начнется. Вот что я вам скажу. Потом, допустим, что в некой жизненной ситуации есть два истинных способа поведения. Как выбрать? Знаете про буриданого осла, у которого охапки сена лежали слева и справа, на одинаковом расстоянии от морды? Так сдох, бедный. И вас тоже будет жалко, если вы начнете выбирать из двух выходов один. Причем, когда оба выхода правильные. Ну и на кой хрен нам с вами два выхода из ситуации, если достаточно одного? На кой? Вы что, сразу через два выхода будете выходить? Нет, через один. Как сказал один умный парень, не умножай сущности сверх необходимости. Оккам его звали, и была у него бритва. Он бритвой размахивал и отрезал все лишние сущности. Ну это так, конечно, художественная гипербола. На самом деле бритвой размахивать не было никакой необходимости, ибо со дня основания мира, и в далеком будущем тоже, ни одной лишней сущности не было и не будет. Это и невозможно просто. Вроде как лишние числа в числовом ряду. Откуда они там лишние возьмутся? Итак, истина одна. Убедил? Давайте пока примем в качестве рабочей гипотезы это. А попозже я вам еще найду, что сказать по этому поводу. Зря согласились так легко, кстати. Ибо этот тезис, что истина одна, страшное оружие в умелых руках. Я сейчас этим тезисом буду так орудовать, что Акама, тот самый, будет рыдать от зависти. Готовы? Знаете известное желание миллионов честных граждан высказывать свое мнение? Знаете. А что это означает, если мы тут тезис запустим, как щуку в пруд? А получается, что в лучшем случае одно мнение истинное, а остальные ерунда на постном масле, если не сказать хуже. Но я вам больше скажу. Все еще хуже. В подавляющем большинстве случаев среди этих самых своих мнений истины вообще не водилось. Истина обладает замечательным свойством тут же прекращать любой обмен мнениями. Помните, как Христос сказал: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит камень». И народ начал тихо и стыдливо расходиться. Вот прекрасный пример истины. Разумеется, кому Бог дал? Вообще-то каждому. Каждому дал. Только не каждый его использует хоть как-то, а уж тем более на полную катушку. Что дал? Да талант. Помните, как один раб талант свой приумножил, а другой закопал в землю, и его выкинули в темноту, где скрежет зубовный. В общем, я вам тоже истину буду говорить. Правда, может, не в столь краткой форме. Хотя что я прибедняюсь? Может, что и скажу, и даже наверняка скажу, кратко, красиво и афористично. Чем хороша истина, ее доказывать не надо. Она очевидна, то есть очам видна. Готовы познать истину? Готовы? Вы познаете истину, и она сделает вас свободными. Не помню, откуда это, но сказано хорошо и верно. Что есть истина? Христос промолчал в ответ на этот вопрос Понтия Пилата. Я не промолчу, но дам вам ответ на этот вопрос чуть позже, если позволите. А если не позволите, то тоже чуть позже. А не сказал Христос, что есть истина Понтию Пилату? Понятно почему. Не мечите бисер. Ну, дальше вы знаете. Итак, если вы готовы познать истину, точнее начать путь к ее познанию, не боитесь правды, в том числе и горькой о себе, хотите стать свободным и хотите избавиться от своих заблуждений и узнать, в чем они заключаются, тогда вперед. Высоко сижу, далеко гляжу. У Ашо есть такая притча в моем пересказе. Сидит человек на дереве и кричит другу, который сидит под деревом: «Смотри, вон там и едет повозка». Тот, который под деревом сидит, отвечает: «Нет, там никакой повозки». «Ну как же», — спорит тот, что на дереве, — «повозка везет сено, впереди сидит возница в красной рубахе». «Ничего не вижу», — отвечает тот, кто сидит внизу. «Нет никакой повозки, не придумывай». «Ну забирайся наверх и сам посмотри». «Никуда я не полезу, ты мне так докажи». Мораль нужна? Если вы хотите узнать то, что знаю я, то придется вам лезть туда, где я сижу. Другого способа убедиться нет. Как сказал еще Ленин, практика – критерий истины, а не рассуждения. А практика – это такая штука, что ее сомневающемуся на тележке не привезешь и под ноги сомневающемуся не вывалишь. Практику сомневающемуся надо делать. А как ему ее делать, если он сомневается? А вот так. Глаза боятся, а руки делают. Сомнения можно преодолеть только решительностью. Если у вас несколько вариантов, что делать, то можете быть уверены, что все, кроме одного, есть заблуждение. И этот один, скорее всего, тоже. Ну и что? Раз все это заблуждение, то и не делать ничего? Да нет, делать. Брать и проверять каждое заблуждение на зуб. И практика вас избавит от заблуждений. А если попадется истина, так куда она денется? Практика покажет, что это истина. В приложении к созданию своего дела с нуля это выглядит так. Если у вас есть несколько вариантов, выбирайте тот, который требует меньше всего затрат. Он ближе всего к истине. А вам достаточно найти такой вариант, который позволяет начать немедленно. Все, которые требуют подождать, неверны. Тот вариант начала, который можно начать реализовывать немедленно, кандидат на истинность. Но только практика покажет, так ли это. А так как в один момент времени и немедленно можно делать только одно дело, то как только у вас появилась идея, которую можно начать реализовывать немедленно, начинайте сразу же. Больше вам идеи не нужно. Достаточно одной в один момент времени. Да, специалистов не слушайте. Все их доводы сведутся к тому, что нужно отложить. Они известные динамы, эти специалисты. Кстати, чем больше человек динамо, тем дальше он от истины. Люди не глупые, живут по принципу «сейчас или никогда». Глупые по принципу «потом или никогда». А как только приходит это «потом», то тут глупые опять применяют свой универсальный принцип «потом или никогда». И снова все откладывают на потом. И снова, и снова. Если сомневаетесь, выбирая из нескольких вариантов, лучше бросьте жребий, чем откладывать. Да, имейте в виду, что я говорю о проектах, не требующих затрат. Если проект требует затрат, и у вас есть возможность эти затраты понести, подумайте еще. Вот тут спешить не нужно. Наверняка есть возможность сделать это дешевле. Но вот как нашли вариант, который требует ноль затрат, действуйте немедленно. Но мы с вами отклонились, кажется. То место, где я сижу, это место действий. То место, где сидит большинство, место рассуждений и сомнений. Кстати, очень вас прошу, берегите окружающую среду. Не распространяйте вокруг ваши токсичные сомнения. Сомнения и так вокруг, как выхлопных газов на центральной улице крупного города. Лучше давайте людям вашу уверенность, вашу веру в себя и в других, ваше знание того, что человек может все. А если вы этого не знаете, то узнайте, проверив это лично. Дефицита сомнений в мире нет и не было, есть избыток. Поэтому лучше постарайтесь эти сомнения удерживать в себе. Я ставлю перед собой задачу вдохнуть в вас уверенность в себе. Как говорил один мой знакомый, подобные вещи передаются воздушно-капельным путем, то есть только при личном контакте. Но я вам докажу, что это не так. Уверенность прекрасно передается через текст, сочетание буквок, при наличии уверенности в себе у автора и таланта также. Талант у меня есть. Почему я так уверенно это говорю? Потому что я знаю, что такое талант. Вот вы знаете? Скорее всего, нет. Поэтому и не можете определить, есть у вас талант или нет. А я знаю, что такое талант и могу определить. Сейчас и вас научу. Талант – это всего лишь способность видеть суть вещей и умение показывать ее другим. Понятно? А суть вещей в чем заключается, знаете? Тоже нет. Сейчас я это расскажу. Суть вещей – это их предназначение. Это ответ на вопрос «Для чего?». Элементарно. Предназначение хорошо известных вещей. Давайте на примере разберем, что такое предназначение или суть вещей. Какова суть демократии? Надувательство. Требуете доказательств? Сейчас. Что такое демократия? Демократия – это есть власть народа. Вопрос первый. Власть народа над кем? Три вопросительных знака. Что означает очень важный вопрос. Если все жители страны составляют собой народ, ведь все жители входят в народ, то тогда власть народа над кем? Ну, вроде как над правительством, неуверенно говорите вы. Правительство там отчитывается перед народом. Сами-то верите в то, что говорите? А если демократия – это власть народа, то почему правительство называют властью? Еще три вопросительных знака. Правда, странно? И еще одно. Правительство от слова «правит». Правит кем? Представляете, подчиненный правит властью. Где-то тут нас кидают. Чувствуете уже? А, сообразили вы. Демократия означает на самом деле способ назначения правительства при помощи выборов. Вот что такое демократия. Рано радуетесь. Во-первых, в наше время каждому грамотному человеку уже давно известно, что кто будет выбран, определяют специалисты по выборным технологиям, политтехнологи. И народ тут может иметь некие предпочтения. Что ему нравится, за что он хочет голосовать. Но значения это никакого не имеет. Проведут политтехнологи соцопросы, выяснят, за что хочет голосовать народ, который в это время уже электоратом называется, и скажут этому самому электорату именно то, что тот хотел услышать. А делать будут те, кого выбрали. То, что собирались делать, безо всякой связи со сказанным во время выборов. Ну, в крайнем случае, сошлются на нехватку денег для выполнения обещанного, и все их поймут. Ну, нет денег, действительно. Зачем обещал тогда? Ну, и это понятно. Хотел, чтобы выбрали. Правда, тут мы с вами вспоминаем, что хотели выяснить, что такое демократия. Итак, демократия – это изучение того, что хочет слышать электорат, с тем, чтобы ему сказать это во время выборов и потом делать, что хочешь, получив власть. Правильно? Да, я вас понимаю, как-то оно не по себе. И правильно. Вроде все так, но вот неприятно как-то стало. Ну, это она самая горькая правда. Но, как говорится, кто тут без греха? Разве вы сами не говорили клиенту то, что он хочет услышать, чтобы он у вас купил что-нибудь ему ненужное? А если говорили, то какое вы имеете моральное право политиков в подобных вещах обвинять? Осталось выяснить тогда, что такое государство. Ленин говорил, и справедливо, что это аппарат насилия. Но в наше время даже слова Ленина нужно доказывать. Каково предназначение государства? Ну, вроде бы заботиться о народе. Как? Ну, во-первых, как известно, народ бессовестный и тупой, и поэтому ему нужно написать подробные правила, а не же законы, и заставить, под страхом наказания, эти законы выполнять. А то передерутся между собою или еще что похуже. Кстати, пресловутые права человека означают не больше не меньше, как защиту человека от угнетения государством. Это все на Западе знают. А мы, как слышим в первый раз, удивляемся. Незнание закона не освобождает от ответственности. Подождите, подождите. Незнание какого именно закона? Их же много. А, они это просто так торжественно выражаются. А имели в виду незнание законов. Но ведь законы сегодняшние составляют общий объем в сотни тысяч страниц. Их даже юристы не знают. И даже юристы, специалисты по определенному праву, ну там жилищному или таможенному, даже они в этом разделе не все знают. Ну и что мы имеем? Мы имеем примерно такую формулировку. Незнание всех законов, которые и знать невозможно, не освобождает вас от ответственности за невыполнение того, чего вы не знаете и физически знать не можете. Что-то тут не так. Это мне напоминает примерно такую ситуацию. Принесли токарю документацию в 3000 страниц на изготовление детали. Токарь это быстрее, чем за неделю и не прочитает, даже бегло. Но от него требуют детали изготовить сегодня и в строгом соответствии с чертежами. А за отклонение от документации будет этот токарь наказан. Но деталь сегодня. Что сделает в такой ситуации токарь? Да откажется он эту деталь точить. Скажет, я на ваши условия не согласен, нечестно это. И прав будет. Кстати, я что-то не припомню, когда я соглашался всю эту документацию объемом в сотни тысяч страниц выполнять. Ну там подписывал договор какой с государством или клятву давал. Ну вроде воинской присяги. Это меня перед фактом поставили. Родился на такой-то территории, выполняй. Нет, все-таки, а почему мне в роддом не принесли все эти сотни тысяч страниц и не дали все это изучить, и в конце расписаться не дали? Мол, изучил и обязуюсь выполнять. Если контракт подписываешь, то имеешь право все сначала изучить и даже предложить какие-то пункты изменить. А уж потом, хочешь подписываешь, а хочешь нет. А тут без меня все решили. Что мы имеем на практике? На практике мы имеем то, что люди живут по совести, которая внутри. И по морали, этика, обычаи, которые распространены на данной территории. И в основной нашей жизни законы сами по себе, а практика жизни сама по себе. Ведь так? И держится ли наша жизнь на законах, которые подавляющее большинство населения и не читало никогда? Ну, если не читало, то держится точно не на законах. Если люди и начинают законы читать, то только тогда, когда уже конфликт произошел и нужно в суде найти разрешение конфликта. И какая разница, по какому своду законов будет это все в суде решаться? По советским законам или по законам Занзибара? Важно, чтобы стороны признавали авторитет суда и затем согласились с решением. А сами законы-то не важны. Ну, вы скажете, что нужно, чтобы решение по справедливости было. А я вам скажу, что по совести. Если судья бессовестный, то он в любом законодательстве найдет дырку, чтобы решение было в нужную пользу. А если судья будет решать по совести, так тоже будет искать возможность справедливого решения в рамках действующего законодательства. Таким образом, но это и так всем известно, закон, что дышло. Куда повернешь, так и вышло. Так что у нас с вами получается? А получается у нас с вами, что вся суть закона – это дымовая завеса. Законы нужны, чтобы скрыть общеизвестный факт, что без совести ни одно дело по справедливости решено быть не может. Хоть самые добрые законы напиши. Ну и практика, которая, как известно, критерий истины, это все ежедневно доказывает. Бессовестные политики при помощи продажных политтехнологов легко получают власть и дальше, орудуя законом, как дышлом, добиваются своих целей. Каких целей? Конечно, корыстных. И подумайте, положа руку на сердце, можно ли тут что-нибудь изменить? Сколько угодно времени, совершенствуя законы, если люди, которые их будут применять, будут бессовестными и действовать в своих корыстных интересах. Ну, если честно, можно изменить? И не отвлекают ли наше внимание на законы специально, чтобы мы как можно дольше не поняли эту очевидную мысль? Ну что, проясняется суть вещей и предназначение слов вроде «правовое государство» и «демократия». Предназначение этих слов – отвлечь от сути. И в этом суть этих слов. Как я и сказал, надувательство. Давайте вернемся к предназначению законов. Законы нужны, чтобы люди выполняли их под страхом наказания. Что это на самом деле означает? Означает это то, что тот самый законодатель исходит из того, что эти люди порочны по своей природе и могут вести себя прилично только под угрозой тюремного заключения. А почему так законодатель считает? Ну, понятно, он по себе судит. Но вот как так получилось, что та самая демократия, которая власть народа, означает, что эти порочные существа, которые могут нормально жить лишь под страхом жестокого наказания за неисполнение законов, еще и являются источником власти над самими собой, это уже вообще непонятно. А можно ли таким людям вообще позволять кого-то выбирать? И уж тем более тех, кто ими будет править. Ну кого они могут выбрать? Они же наверняка из корысти будут выбирать того, кто им наобещает стрекороба. Они будут ожидать, что государство им даст что-то на халяву. Правда, прежде чем дать, государство у них же и заберет. И заберет больше, чем даст. Любому ребенку ясно, что халява до добра не доведет. Но как удается народу этого не понимать? Как народ удается убеждать в том, что ему дадут больше, чем у него забрали? Уму непостижимо. Картина какая-то получается неприглядная. Вы тоже так думаете? Давайте ее пока такой и оставим. Не будем долго о грустном. Мы еще к этому вопросу вернемся. Давайте о чем-нибудь приятном, о светлом будущем. Как известно, основное содержание нашей жизни заключается в том, что она все время улучшается. Что-то тут я не то сказал, да? В последние 15 лет в России она явно не улучшается. Если говорить о перераспределении, то у одних стало больше, а у других стало меньше. Но средний уровень жизни резко упал. Влиятельность России в мире снижается с каждым годом. Раньше нас, СССР, называли сверхдержавой, а теперь уже развивающейся страной. Скоро будут банановой республикой называть, что ли? Так у нас бананы не растут. А, все дело в том, что мы 70 лет жили неправильно, и теперь вот пожинаем плоды тех ошибок. Правильно? Правда, в то время, когда мы жили неправильно, ну, начиная с послевоенного времени, например, уровень жизни рос каждый год, и квартир все больше строилось, и давали их бесплатно. и у каждого желающего дача была, и даже была возможность туда регулярно ездить. А теперь всего этого, увы, нет. А есть зато демократия и правовое государство, задорно скажете вы. Или уже не скажете после того, что прочитали выше. Вот зато есть свобода слова. Есть, родимая. Дебилистичность телепередачи газет зашкаливает. Матом в эфире можно ругаться. Порнография на каждом шагу. Действительно, нельзя это назвать достижениями. Разве что свободой слова и можно назвать. Но зато можно читать те книги, которые нельзя было читать раньше, скажете вы. Можно, да. Только, по-моему, их уже почти никто не читает. Нет телепередачи «Ленинский университет миллионов», зато есть передача «Поле чудес» с бессмертным Якубовичем. Я честно скажу, теперь и не знаю, что меня больше раздражало. «Вести с полей» в программе «Время» сменила ежедневная информация о том, как где-то упал самолет и как, кого и где убили, с показом трупов крупным планом. Не думаю, что «Вести с полей» были более неприятным зрелищем. Комбайны хоть и не падали с неба, но бодро собирали урожай в закрома родины. Хотя у меня и телевизора теперь нет, ибо смотреть по современному телевидению нечего. Если будешь телевизор смотреть, то потеряешь больше, чем приобретешь. А уж если дети насмотрятся, а у меня их трое все-таки. Ну ладно, скажите вы, это все временно. Вот все стабилизируется, наладится и будет как в цивилизованных западных странах. То есть по количеству наркоманов мы подтянемся до них, презервативы будут раздаваться бесплатно, и уикенд, и двухнедельный отпуск будет приносить невероятный кайф и чувство вновь обретенной свободы. А потом опять, работайте, рабы, солнце еще высоко. Ничего, что я так прямо? Зато честно. А эти начальники? Ах, вы сами этот самый Да это я просто распеваюсь. На лугу, на лугу, на лугу пасутся ко. В общем, пейте, дети, молоко, будете здоровы. Так и хочется спросить, за что боролись? За каким хреном мы защищали Белый дом и свободу слова? Чтобы иметь право. Многоточие. Точно помню, что мы хотели на что-то иметь право. На что именно, уже не помню. Но хотели. В общем, если раньше нас держала за дураков КПСС, то теперь мы все друг друга периодически держим за дураков, впаривая друг другу что-нибудь ненужное, и получаем в обмен за это свой законный пятничный дринк, или по-русски выпивку. Свобода! Вы чувствуете, как ощущение свободы просто переполняет вас. Вы свободны как птица, вы можете жить в любой стране мира. А на кой хрен? Везде одно и то же. Вы можете путешествовать. А на кой хрен, от себя не убежишь? Вы можете создать свой бизнес. Ага. А вы таможню когда-нибудь проходили? Или с налоговиками пробовали говорить? Вы можете, вы можете, вы можете. Да. Только что-то ничего не хочется. И еще можно детей родить. Ну да, чтобы им тоже потом ничего не хотелось. Идешь по городу и не найдешь довольного веселого лица. Все что-то попадаются хмурые морды. Зайдешь в магазин, и там тебе будут старательно, но фальшиво улыбаться. Знаю, чего эти улыбки стоят. Сам так улыбался. Так и вспоминается старый анекдот. Говорит новому русскому черт. Давай, я исполню 3 твоих любых желания. А взамен ты мне отдай так, безделицу, твою бессмертную душу. Новый русский. Виллу давай. Потом состав алюминия на границе. И чтоб с таможней уже все решено. Черт говорит. Сделано. И еще Анну Курникову в любовнице. Черт, нет проблем. Новый русский задумчиво так. Вот все вроде хорошо, но где-то ты меня кидаешь. Вот и у меня такое же мнение по поводу всей этой операции. Превращение недоразвитой сверхдержавы в развивающуюся бурно демократическую страну. Банановую республику без бананов. Но что сделано, то сделано. Кто старая помянет, тому глаз вон. А как шутят по этому поводу, а кто забудет, тому оба. Как известно, история учит только тому, что она ничему не учит. Интересно, чему же нас 70 лет советской власти не научили? Чему не научили, не знаю. А вот чему научили и от чего мы сейчас старательно избавляемся, сказать могу. Научили нас верить печатному слову и доверять публичным заявлениям политиков. Уже почти отучились. Научили нас быть уверенными в завтрашнем дне. Этому еще отучаемся. Научили надеяться на государство. Уже только последние дураки надеются. Остается нам надеяться на себя и верить самим себе. Так надежнее. Правда, чтобы верить самим себе, нужно бы еще и от заблуждения избавиться. Какой смысл самому себе лапшу на уши вешать? Кстати, если говорить о демократии в сознании одного человека, то это, видимо, можно выразить в словах «власть над самим собой». Власть над самим собой начинается с элементарного, с постановки цели в жизни. Помните бессмертное? Жить нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, за мелочное подленькое прошлое. Молодое поколение уже и не помнит, уверен. Это слова Павки Корчагина из книги Николая Островского «Как закалялась сталь». Что бы вы про советское время не говорили, но люди тогда действительно были такими, что гвозди бы делать из этих людей. Не было бы в мире крепче гвоздей. Это уже Маяковский. Из современных людей разве что-нибудь мягкое и тянущееся делать. Макароны, например. Правда, есть одна категория людей, которых голыми руками не возьмешь. И не то, что вы подумали. Это предприниматели. Кто определяет стратегию и цели фирмы, организации? Предприниматель, владелец фирмы. А если вы достигаете цели чужие, а не те, что сами себе поставили, то власти над собой не имеете. Вот он, секрет власти. Постановка цели. Кто ставит цели другим, тот и власть. Кстати, всех людей легко и просто можно разделить на три категории. Первая – люди, явно провозглашающие свои цели. Вторая – люди, преследующие тайные цели или вместо истинных, называющие цели фальшивые. Фальшивые цели почти всегда называют политики и старательно скрывают истинные. Это их главный секрет. И третья категория. Люди, живущие в плену иллюзий, которые не осознают цель, которую фактически они достигают. Они видят то, что делают сейчас. А к чему это приведет в перспективе, не задумываются и даже сопротивляются тому, чтобы это узнать. Эти люди подобны компьютеру или станку, которые не осознают, что и зачем они делают. Поэтому справедливо таких людей назвать биороботами. Таким образом, феномен власти будет существовать до тех пор, пока будут люди, не осознающие своих целей и не ставящие сами себе цели. Таких людей путем подталкивания в нужную сторону в нужных местах можно привести куда угодно. Они же не думают, куда идут. Как говорят самые глупые из них, цель – движение. Движение куда? В качестве всем известного примера можно привести калейдоскоп лозунгов, программ и заявлений, выдвигаемых правительствами практически всех стран мира. Каждый раз люди обсуждают новые заявления правительств, напрочь забывая о том, а что же было заявлено год назад, а что 2 года назад, а что 3 года назад. В результате этих регулярных поворотов можно привести людей, не думающих о цели и о стратегии, куда угодно. И каждый раз такие люди будут мыслить, что называется, в отсеке сегодняшнего дня. Понимание происходящего и того, что на самом деле из себя представляет человек, легко проверяется сравнением декларируемых им целей и реально достигнутых за некоторый срок. И наблюдением за тем, что при этом говорит этот человек, напрочь забывая о тех целях, которые он ставил раньше, или объясняет причины их недостижения и причины их смены. Если человек называет цели и не достигает их вообще, и даже забывает о них, он болтун. Если не называет вообще, или биоробот, или обманщик. Если называет и достигает, то он человек дела. Если называет, но не достигает полностью, и называет это ошибкой, то он честный человек, но пока еще не вполне способный просчитать, что и как будет. Но на ошибках учатся, так что этот человек научится, лишь бы не забывал фиксировать ошибки. Итак, начало власти над самим собой начинается с постановки цели. Но не той цели, которая, как само собой очевидная, спустилась для вас откуда-то сверху. Ну, например, откуда взялась идея строить капитализм в России? Я сейчас не говорю о том, хорошо это или плохо. Я спрашиваю о том, кто эту цель поставил. Социализм начали строить коммунисты, и идеологом этого был Ленин. А вот кто был идеологом капитализма в России и на каком съезде какой партии это решение было принято? Можете поднять все архивы, начиная с 1985 года, и уверяю вас, что концов вы не найдете. Никто не признался и не признается, что это он принял решение тогда-то и вот так эту цель сделать общеизвестной. Пропиарил. Причин этому несколько. Во-первых, тот, кто заявит, что это все решил сделать он, должен будет ответить за прямую дезинформацию, которая шла просто постоянно. Сначала говорили, что перестройка на рыночные рельсы вызовет тут же подъем народного хозяйства. Потом говорили, что не сразу. Потом говорили, что будет небольшой спад. Потом говорили, что будет шоковая терапия, но быстро. Потом говорили, что сейчас начнется подъем. Потом говорили, что подъем начнется буквально через год-два. Потом уже начали говорить, что нужна стабилизация и нужно хотя бы остановить темпы падения и стабилизировать падение. Ну а теперь уже говорят о том, как сделать хотя бы так, чтобы целые города не остались без электричества и без тепла. И некоторые уже остаются и без электричества, и без тепла. Только путем непрерывной дезинформации сумели задурить голову миллионам, и почти никто уже не помнит эту череду публичных обманов. И поэтому в этой ситуации автору капиталистической идеи появляться на сцену нет совершенно никакого резона. Во-вторых, если был автор, то он должен назвать цели. А как же его спрашивать о целях, если автор, точнее автор и группа помощников, на всем этом самым явным образом невероятно разбогатела? То есть стали они просто миллиардерами. Ленин еще много лет тому назад для понимания происходящего предлагал задавать вопрос: кому выгодно? Правда, думаю, что самый главный кукловод, который дергал кукол за нитки, скорее всего, неизвестен широкой публике. И те миллиардеры на виду, которые стали богатыми и которых все знают, это лишь второй и третий круг идеологов перестройки. Банальная корысть двигала этими людьми, и они прекрасно понимали, что делали. Пока большинство людей верило целям, которые декларировались, эти люди под прикрытием этой дымовой завесы достигали своих тайных целей. Далее, в-третьих, если появятся авторы, то в результате обсуждения будут выявлены ошибки, а ошибки надо исправлять. А так все вроде шло само собой. Никаких авторов и принимающих решения людей не было. Никакой стратегии, якобы, не было. Так все как-то само собой шло. И ошибок, якобы, не было. Запомните, так не бывает. Если где-то что-то происходит, и вы не видите явного управления, это означает всего лишь скрытое управление. Если вы видите какой-то процесс, и никто не объявляет его цели, то это означает, что цели просто скрываются, ибо они выгодны лишь немногим, а остальных используют. Если закончить разговор о последних 15 годах в истории России, которые все прошли на моих глазах, то очевидно, что все было тщательно продумано, что архитекторы всего этого получили те выгоды, на которые они рассчитывали, а все остальные были банальным образом использованы. Те немногие, кто хоть частично понимали суть происходящего, тоже сумели отщипнуть себе кусочек. Но остальные оказались лишь, как говорится, пушечным мясом. В общем, кто получил наибольшую выгоду, тот все это и организовал. Кто же это такие? Представляю вам догадаться самому. Нужно же вам оставить пищу для размышлений. Итак, вам остается или быть по-прежнему человеком, которому другие формируют цели и ценности, или быть хозяином самому себе. Кстати, дорогой читатель, имею в виду, что я тебе тоже тут формирую цели и ценности. Происходит этот процесс в три этапа. Показ того, кто и как формировал тебе цели и ценности ранее. Раз. Демонстрация того, что с помощью этих целей и ценностей тебя вводили и вводят на коротком поводке. Два. Доведение понимания этого до жуткого кризиса. Три. Понимание подобных вещей – штука неприятная. Ибо осознание себя дураком никому не нравится. И далее это приводит к постановке сакраментального вопроса. И что мы будем теперь делать? Постановка важного вопроса, на который нет ответа – мучительная вещь. И особенно мучительна она тем, что ответ нужен, а его не видно. И после того, как читатель уже будет готов залезть на стенку от тоски, происходит 4. Демонстрация новой цели и новых ценностей. Всей этой демократической шелухи под названием «Свободный выбор» у нас с тобой не будет. Кстати, не нужно принимать за возможность выбора и за достижение демократии выбор из 50 или 100 сортов чая. Ты можешь утром выпить чай любой марки, но вот идти или не идти на работу у тебя выбора нет. Демократия – хитрая штука. Сотни альтернатив во второстепенных вещах. И ни одного выбора в вещах важных. Демократия на самом деле не дает выбора. Правда, старательно скрывая это. Я тоже не буду давать выбора. Но скрывать это не буду. Почему? Да истина же одна. Какой может быть выбор? Между сладкими иллюзиями и горькой правдой сегодняшнего дня? Ну, дураки найдутся, конечно, что выберут сладкие иллюзии. А как насчет выбора в завтрашнем дне? Что вас там ждет завтра? Поход на работу каждый будний день? И право поменять одного начальника на другого? И также один сорт чая на другой? И так до пенсии? А что после пенсии? Да закопают. Ну, может, еще съездите туда-сюда, до известного ритуала. И что бы я вам ни предложил взамен, уверен, что вы уже почти согласны. Так только для порядка спрашиваете, а что же там такое? Так за что боролись, помните? За какие права? Ну и как оно? Вызывает у вас набор этих прав радость жизни и желание завершить что-нибудь великое?